Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью, это народная артистка России Тамара Никитична Воронина. Здравствуйте, Тамара Никитична.
Здравствуйте, здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, мои дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами давненько не встречались, да. Но сегодняшняя тема – это ваша любимая тема, она посвящена Пушкину. Да. Тем более, что 10 числа была годовщина со дня гибели этого величайшего, гениальнейшего русского поэта. И сейчас мы обратим свой взор, я так полагаю, именно вот к последним дням, да, жизни Пушкина и его ухода из жизни. Но, правда, эти вот события через призму таких воспоминаний, да?
Да.
Сегодня мы посмотрим на эти события через воспоминания.
Донзаса, секунданта
Александра Сергеевича
Пушкина.
Угу. Давайте
Последние
начнем.
Последние дни, кончина, но в записи Амосова не сам Донзас, а вот он был записан. Вероятно, это был уже где-то, наверное, были поздние уже годы. Во всяком случае, последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина в записи Амосова. Пушкин после женитьбы своей на Наталье Николаевне Кончаровой жил в Петербурге довольно открыто и вел знакомство почти со всею нашей аристократией. Между лицами, посещавшими часто дом его, был некто барон Дантес, офицер кавалергардского полка. Донзас познакомился с Дантесом в 1834 году, обедая с Пушкиным у Дюме, где за общим столом обедал и Дантес, сидя рядом с Пушкиным. По словам Донзаса, Дантес при довольно большом росте и приятной наружности был человек неглупый, и хотя весьма скудно образованный, но имевший какую-то врожденную способность нравиться всем с первого взгляда. Способность эта, как увидим ниже, вызвала к нему милостивое внимание покойной государя Николая Павловича и государыни Александры Федоровны. Барон Дантес был французски подданный, хотя предки его происходили из Ирландии. Служа уже во Франции, отец его получил от Наполеона I титул барона. Снабженный множеством рекомендательных писем, молодой Дантес приехал в Россию с намерением вступить в нашу военную службу. В числе этих писем было одно графине Фикельмон, пользовавшийся особенным расположением покойной императрицы. Этой-то даме Дантес обязан началом своих успехов в России. На одном из своих вечеров она представила его государыне, и Дантес имел счастье обратить на себя внимание Ее Величества. Счастливый случай покровительствовал Дантесу о представлении его покойному императору Николаю Павловичу. Как известно, Донзасу это произошло следующим образом. В то время в Петербурге был известный батолический живописец Ала Дорнер, соотечественник Дантеса. Покойный государь посещал иногда его мастерскую, находившуюся в Эрмитаже, и в одном из своих посещений, увидя на полотне художника несколько эскизов, изображавших фигуру Людовика Филиппа, спросил: «Это вы случайно развлекаетесь подобными работами?» «Нет, государь, это мой соотечественник, легитимист, как и я, господин Дантес». «Ах, Дантес! Я его знаю, императрица говорила мне о нем», — сказал государь и пожелал его видеть. Ладернер вытащил Дантеса из-за двери, куда последний спрятался при входе государя. Государь милостиво начал с ним разговаривать. И Дантес, пользуясь случаем, тут же просил государя позволить ему вступить в русскую военную службу. Государь изъявил согласие. Императрице было угодно, чтобы Дантес служил в ее полку. И, несмотря на дурно выдержанный экзамен, Дантес был принят в кавалергардский полк, прямо офицером, и во внимание к его бедности. Государь назначил ему от себя ежегодное негласное пособие.
Какая любовь,
да,
проявилась.
Какое
общество
обаяние,
российского, да,
вот
велико обаяние было,
да,
этого человека.
Да, велико было обаяние. Mm-hmm. Вот я когда это все читаю, думаю, mm-hmm. надо же как.
Да,
имея все-таки счастливую способность нравиться, Дантес до такой степени приобрел себе любовь бывшего тогда в Петербурге голландского посланника барона Геккерна, человека весьма богатого, что тот, будучи бездетен, усыновил Дантеса с тем единственным условием, чтобы последний принял его фамилию. По поводу принятия Дантесом фамилии Геккерна кто-то в шутку распустил тогда в городе слух, будто солдаты кавалергардского полка, коверкая фамилии Дантес и Геккерн, говорили, что это сделалось с нашим поручиком, был дантист, а теперь вдруг стал лекарем. Дантес пользовался очень хорошей репутацией и, по мнению Данзаса, заслуживал ее вполне. Если не ставить ему в упрек фатовство и слабость хвастать своими успехами у женщин.
Ну, такие уже не очень,
да, это уже
порядочные
это, да,
такие.
Да, вот, понимаете,
возникают.
Вот оно тут угу. проявляется.
Проявляется.
Оно потом все и проявится. Очень ясно.
У-у-у.
Но не так благоприятно отзывается Константин Кириллович о господине Геккерне. По словам его, барон был человек замечательно безнравственный.
Еще одна характеристика.
Да. Вот мне очень важны были сегодня вот эти mm-hmm. вот нюансы.
Черточки такие,
да,
характер,
черточки.
Да, выявить.
Да. Мы распространились несколько об этих лицах, потому что оба они играли весьма важную роль в судьбе нашего поэта. И барон Геккерн, и усыновленный им барон Дантес вели жизнь совершенно светскую, рассеянную. В 1835 году и 1836 годах они часто посещали дом Пушкина и дома Карамзиных и князя Вяземского, где Пушкины были как свои. Но после одного или двух балов на минеральных водах, где были госпожа Пушкина и барон Дантес, по Петербургу вдруг разнеслись слухи, что Дантес ухаживает за женой Пушкина. Слухи эти долетели и до самого Александра Сергеевича, который перестал принимать Дантеса. Вслед за этим Пушкин получил несколько анонимных записок на французском языке. Все они слово в слово были одинакового содержания, дерзкого, неблагопристойного. Автором этих записок по сходству почерка Пушкин подозревал барона Геккерна, отца, и даже писал об этом графу Бенкендорфу. После смерти Пушкина многие в этом подозревали князя Гагарина. Теперь же подозрение это осталось зажившим тогда вместе с ним князем Петром Владимировичем Долгоруковым. Поводом к подозрению князя Гагарина в авторстве безыменных писем послужило то, что они были писаны на бумаге одинакового формата с бумагой князя Гагарина. Но, будучи уже за границей, Гагарин признался, что записки действительно были написаны на его бумаге, но только не им, а князем Петром Владимировичем Долгоруковым. Мы не думаем, чтобы это признание сколько-нибудь оправдывало Гагарина. позор соучастия в этом грязном деле, соучастия, если не деятельного, то пассивного, заключающегося в знании и допущении, остался все-таки за ним. Надо думать, что отказ Дантесу от дома не прекратил гнусной интриги. Оскорбительные слухи и записки продолжали раздражать Пушкина и вынудили его, наконец, покончить с тем, кто был видимым поводом всего этого. Он послал Дантесу вызов через офицера генерального штаба Клементия Осиповича Россета. Дантес, приняв вызов Пушкина, просил на 2 недели отсрочки. Между тем, вызов этот сделался известным Жуковскому, князю Вяземскому и барону Геккерну, отцу. Все они старались потушить историю и расстроить дуэль. Геккерн, между прочим, объявил Жуковскому, что если особенное внимание его сына госпоже Пушкиной и было принято некоторыми за ухаживание, то все-таки тут не может быть места никакому подозрению, никакого повода к скандалу, потому что барон Дантес делал это с благородной целью, имея намерение просить руки сестры госпожи Пушкиной Екатерины Николаевны Гончаровой. Отправляясь с этим известием к Пушкину, Жуковский советовал барону Геккерну, чтобы сын его сделал как можно скорее предложение свояченице Пушкина, если он хочет прекратить все враждебные отношения и неосновательные слухи. Вследствие ли совета Жуковского или вследствие предположенного им намерения, но Дантес на другой или даже и тот же день сделал предложение, и зимой 1836 года была его свадьба с девицей Гончаровой. Во весь промежуток этого времени, несмотря на оскорбительные слухи и дерзкие анонимные записки, Пушкин, сколько известно, не изменил с женой самых нежных дружеских отношений, сохранил к ней прежнее доверие и не обвинял ее ни в чем. Он очень любил и уважал свою жену, и возведенная на нее гнусная клевета глубоко огорчила его. Он возненавидел Дантеса и, несмотря на женитьбу его на Гончаровой, не хотел с ним помириться. На свадебном обеде, данном графом Строгановым в честь новобрачных, Пушкин присутствовал, не зная настоящей цели этого обеда, заключавшейся в условленном заранее некоторыми лицами примирении его с Дантесом. Примирение это, однако же, не состоялось. И когда после обеда барон Геккерн, отец, подойдя к Пушкину, сказал ему, что теперь, когда поведение его сына совершенно объяснилось, и он, вероятно, забудет это прошлое и изменит настоящие отношения свои к нему на более родственные, Пушкин отвечал сухо, что, невзирая на родство, он не желает иметь никаких отношений между его домом и господином Дантесом.
Это было зимой 1836 года, да? За некоторое время, за что, да, за год это было? Или буквально вот конец? Конец,
это 37-й год же это был, начало.
Да, я знаю, что начало.
Ну вот еще тянется до 37-го, до зимы. Ну уже немного времени осталось. Со своячницей своей во все это время Пушкин был мил и любезен по-прежнему, и даже весело подшучивал над ней по случаю свадьбы с Дантесом. Раз, выходя из театра, Донзас встретил Пушкиных и поздравил Ксерину Николаевну Гончарову как невесту Дантеса При этом Пушкин сказал, шутя, Донзасу: «Мадельсо, то есть моя своячница, не знает теперь, какой национальности она будет, русской, французской или голландской». Сухое и почти презрительное обращение в последнее время Пушкина с бароном Геккерном, которого Пушкин не любил и не уважал, не могло не озлобить против него такого человека, каков был Геккерн. Он сделался отъявленным врагом Пушкина и, скрывая это, начал вредить тайно поэту, будучи совершенно убежден в невозможности помирить Пушкина с Дантесом, чего он даже едва ли желал, но, относя негодование первого единственно к чрезмерному самолюбию и ревности, мстительный голландец, тем не менее, продолжал показывать вид, что хлопочет об этом ненавистном Пушкину примирении, понимая очень хорошо, что это дает ему повод безнаказанно и беспрестанно мучить и оскорблять своего врага. С этой целью, с помощью других, подобно ему, врагов Пушкина, а иногда и недогадливых друзей поэта, он постоянно заботился о встречах его с Дантесом, заставлял сына своего писать к нему письма, в которых Дантес убеждал его забыть прошлое и помириться. Таких писем Пушкин получил два. Одно еще до обеда бывшего у графа Строганова, и отвечал за этим обедом барону Геккерну на словах то, что мы сказали уже выше, что он не желает возобновлять с Дантесом никаких отношений. Несмотря на этот ответ, Дантес приезжал к Пушкину с свадебным визитом, но Пушкин его не принял. Вслед за этим визитом, который Дантес сделал Пушкину, вероятно, по совету Геккерна, Пушкин получил второе письмо от Дантеса. Это письмо Пушкин, не распечатывая, положил в карман и поехал к бывшей тогда фрейлине госпоже Загряжской, с которой был в родстве. Пушкин через нее хотел возвратить письмо Дантесу, но, встретясь у ней с бароном Геккерном, он подошел к тому и, вынув письмо из кармана, просил барона возвратить его тому, кто писал его, прибавив, что не только читать писем Дантеса, но даже и имени его он слышать не хочет. Верный принятому им намерению постоянно раздражать Пушкина, Геккерн отвечал, что так как письмо это писано было к Пушкину, а не к нему, то он и не может принять его. Этот ответ взорвал Пушкина, и он бросил письмо в лицо Геккерну со словами: «Ты возьмешь его, негодяй». После этой истории Геккерн решительно ополчился против Пушкина, и в петербургском обществе образовались две партии: одна за Пушкина, другая за Дантеса и Геккерна. Партии эти, действуя враждебно друг против друга, одинаково преследовали поэта, не давая ему покоя. На стороне барона Геккерна и Дантеса был, между прочим, и покойный граф Бенкендорф, не любивший Пушкина. Одним только этим нерасположением, говорит Донзас, и можно объяснить, что дуэль Пушкина не была остановлена полицией. Жандармы были посланы, как он слышал, в Екатерингов. Было бы по ошибке, думая, что дуэль должна была происходить там. А она была за Черной речкой около комендантской дачи. Пушкин дрался среди белого дня и, так сказать, почти в глазах всех. Партизаны враждующих сторон разделились весьма странным образом. Например, одна часть офицеров к кавалергардского полка товарищ Дантеса была за него, другая за Пушкина. Князь Б. был за Пушкина, а княгиня, жена его, против Пушкина, за Дантеса. Вероятно, по случаю родства своего с графом Бенкендорфом. Замечательно, что почти все те из светских дам, которые были на стороне Геккерна и Дантеса, не отличались блистательную репутацию и не могли служить примером нравственности. В число их Данзас не вмешивает, однако же, княгиню Б. Борьба этих партий заключалась в том, что в то время, как друзья Пушкина и все общество, бывшее на его стороне, старались всячески опровергать и отклонять от него все распускаемые врагами поэта оскорбительные слухи, отводить его от встреч с Геккерном и Дантесом. Противная сторона, наоборот, усиливалась их сводить вместе, для чего нарочно устраивала балы и вечера, где жена Пушкина вдруг неожиданно встречала Дантеса. Зная, как все эти обстоятельства были неприятны для мужа, Наталья Николаевна предлагала ему уехать с нею на время куда-нибудь из Петербурга. Но Пушкин, потеряв всякое терпение, решился кончить это иначе. Он написал барону Геккерну в весьма сильных выражениях известное письмо, которое и было окончательной причиной роковой дуэли нашего поэта. Говорят, что, получив это письмо, Геккерн бросился за советом графу Строганову. И что граф, прочитав письмо, дал совет Геккерну, чтобы его сын, барон Дантес, вызвал Пушкина на дуэль, так как после подобной обиды, по мнению графа, дуэль была единственным исходом. В ответ Пушкину барон Геккерн написал письмо, в котором объявил, что сын его пришлет ему своего секунданта. С вызовом к Пушкину от Дантеса приехал служивший тогда при французском посольстве виконт Даршак. 27 января 1837 года Данзас, проходя по Пантелеймоновской улице, встретил Пушкина в санях. В этой улице жил тогда Россет. Пушкин, как полагает Данзас, заезжал сначала к Россету и, не застав последнего дома, поехал уже к нему. Пушкин остановил Данзаса и сказал: «Данзас, я ехал к тебе. Садись со мной в сани и поедем во французское посольство, где ты будешь свидетелем одного разговора». Данзас, не говоря ни слова, сел с ним в сани, и они поехали в Большую Миллионную. Во время пути Пушкин говорил с Данзасом, как будто ничего не бывало, совершенно о посторонних вещах. Таким образом, доехали они до дома французского посольства, где жил Даршак. После обыкновенного приветствия с хозяином, Пушкин сказал громко, обращаясь к Данзасу: «Je vais vous, maître, я хочу теперь посвятить вас во всем». И начал рассказывать ему все, что происходило между ним, Дантесом и Геккерном, то есть то, что читателям известно по сказанному нами выше. Пушкин окончил свое объяснение следующими словами: «Maintenant, la seule chose, теперь единственное, что я хочу вам сказать, это то, что если дело не окончится сегодня же, то при первой встрече с Геккерном, отцом или сыном, я плюну им в лицо». Тут он указал на Данзаса и прибавил: «Voilà mon témoin». Вот мой секундант. Потом обратился к Данзасу с вопросом: «Консестеву?» То есть все в порядке. После утвердительного ответа Данзаса Пушкин уехал, предоставив Дандасу, как своему секунданту, условиться с Даршаком о дуэли. Вот эти условия. Драться Пушкин с Дантесом должен был в тот же день, 27 января, в 5 часу пополудни. Место поединка было назначено секундантами за Черной речкой возле комендантской дачи. Оружием выбраны пистолеты. Стреляться соперники должны были на расстоянии 20 шагов, с тем, чтобы каждый мог сделать 5 шагов и подойти к барьеру. Никому не было дано преимущество первого выстрела. Каждый должен был сделать один выстрел, когда будет ему угодно. Но в случае промаха с обеих сторон, дело должно было начаться снова на тех же условиях. Личных объяснений между противниками никаких допущено не было. И в случае же надобности за них должны были объясняться секунданты. По желанию Дешака условия поединка были сделаны на бумаге. С этой роковой бумагой Данзас возвратился к Пушкину. Он застал его дома одного. Не прочитав даже условий, Пушкин согласился на все. В разговоре о предстоящей дуэли Данзас заметил ему, что, по его мнению, он бы должен был стреляться с бароном Геккерном, отцом, а не с сыном, так как оскорбительное письмо он написал Геккерну, а не Дантесу. На это Пушкин ему отвечал, что Геккерн по официальному своему положению драться не может. Условия с Пушкиным сойтись в кондитерской Вольфа, Данзас отправился сделать нужные приготовления. Наняв парные сани, он заехал в оружейный магазин Куракина за пистолетами, которые были уже выбраны Пушкиным заранее. Пистолеты эти были совершенно схожи с пистолетами Дешака. Уложив их в сани, Данзас приехал к Вольфу, где Пушкин уже ожидал его. Было около 4 часов. Выпив стакан лимонаду или воды, Данзас не помнит, Пушкин вышел с ним из кондитерской, сели в сани и отправились по направлению к Троицкому мосту. Бог весть, что думал Пушкин. По наружности он был покоен. Конечно, ни один сколько-нибудь мыслящий русский человек не был бы в состоянии оставаться равнодушным, провожая Пушкина, быть может, на верную смерть. Тем более понятно, что чувствовал Данзас. Сердце его сжималось при одной мысли, что через несколько минут, может быть, Пушкина уже не станет. Напрасно усиливался он, льстить себе надеждою, что дуэль расстроится, что кто-нибудь ее остановит, кто-нибудь спасет Пушкина. Мучительная мысль не отставала. На Дворцовой набережной они встретили в экипаже госпожу Пушкину. Данзас узнал ее, надежда в нем блеснула. Встреча эта могла поправить все, но жена Пушкина была близорука, а Пушкин смотрел в другую сторону. День был ясный. Петербургское и великосветское общество каталось на горах, и в то время некоторые уже оттуда возвращались. Много знакомых и Пушкину, и Данзасу встречались, раскланивались с ними, но никто как будто и не догадывался, куда они ехали. А между тем история Пушкина с Геккерном была хорошо известна всему этому обществу. На Неве Пушкин спросил Данзаса, шутя: «Не в крепость ли ты везешь меня?» «Нет», — отвечал Данзас, — «через крепость на Черную речку, самая близкая дорога». На Каменноостровском проспекте они встретили в санях 2 знакомых офицеров конного полка, князя Голицына и Головина. Думая, что Пушкин и Данзас ехали на горы, Голицын закричал им: «Что вы так поздно едете? Все уже оттуда разъезжаются». Данзас не знает, по какой дороге ехал Дантес до Шака. Но к комендантской даче они с ними подъехали в одно время. Данзас вышел из саней и, сговорясь с Дешаком, отправился с ним отыскивать удобное для дуэли место. Они нашли такое сажень в 150 от комендантской дачи. Более крупный и густой кустарник окружал здесь площадку и мог скрыть от глаз оставленных на дороге извозчиков то, что на ней происходило. Избрав это место, они утоптали ногами снег на том пространстве, которое нужно было для поединка, а потом позвали противников. Несмотря на ясную погоду, дул довольно сильный ветер. Морозу было градусов 15. Закутанный в медвежью шубу, Пушкин молчал. По-видимому, был столько же спокоен, как и во все время пути. Но в нем выражалось сильное нетерпение приступить скорее к делу. Когда Данзас спросил его, находит ли он удобным выбранное им и дошаком место, Пушкин отвечал: «А самое фо-эгаль, мне это совершенно безразлично. Только постарайтесь сделать это, возможно, скорее». Отмерив шаги, Данзас и Дершак отметили барьер своими шинелями и начали заряжать пистолеты. Во время этих приготовлений нетерпение Пушкина обнаруживалось словами к своему секунданту. «Эль бьен? Свини? Все ли, наконец?» Все было кончено. Противников поставили, подали им пистолеты. И по сигналу, который сделал Данзас, махнув шляпой, они начали сходиться. Пушкин первый подошел к барьеру и, остановясь, начал наводить пистолет. Но в это время Дантес, не дойдя до барьера одного шага, выстрелил, и Пушкин, падая, сказал: «Мне кажется, что у меня раздроблена ляжка». Секунданты бросились к нему. И когда Дантес намеревался сделать то же, Пушкин удержал его словами: «Атанде, подождите, у меня еще достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел». Дантес остановился у барьера и ждал, прикрыв грудь правой рукою. При падении Пушкина пистолет его попал в снег, и потому Данзас подал ему другой. Приподнявшись несколько и опершись на левую руку, Пушкин выстрелил. Дантес упал. На вопрос Пушкина у Дантеса, куда он ранен, Дантес ответил: «Je crois que...» — «Я думаю, что я ранен в грудь». «Браво!» — воскликнул Пушкин и бросил пистолет в сторону. Но Дантес ошибся. Он стоял боком, и пуля, только контузив ему грудь, попала в руку. Пушкин был ранен в правую сторону живота. Пуля, раздробив кость верхней части ноги у соединения с тазом, глубоко вошла в живот и там остановилась. Данзас с Дашаком подозвали извозчиков и с помощью их разобрали находившийся там из тонких жердей забор, который мешал саням подъехать к тому месту, где лежал раненый Пушкин. Общими силами, усадив его бережно в сани, Данзас приказал извозчику ехать шагом, а сам пошел пешком подле саней вместе с Дершаком. Раненый Дантес ехал в своих санях за ними. У комендантской дачи они нашли карету, присланную на всякий случай бароном Геккерным отцом. Дантес и Дершак предложили Данзасу отвезти в ней в город раненого поэта. Данзас принял это предложение, но отказался от другого, сделанного ему в то же время Дантесом, предложение скрыть участие его в дуэли.
Не сказав, чтобы Данзас отказался от того, что он участвовал.
Не сказав, что карета была барона Геккерна, Данзас посадил в нее Пушкина и, сев с ним рядом, поехал в город. Во время дороги Пушкин держался довольно твердо, но, чувствуя по временам сильную боль, он начал подозревать опасность своей раны. Пушкин вспомнил про дуэль общего знакомого их, офицера московского полка Щербачева, стрелявшегося с Дороховым, на которой Щербачев был смертельно ранен в живот. И, жалуясь на боль, сказал Донзасу: «Я боюсь, не ранен ли я так, как Щербачев?» Он напомнил также Донзасу и о своей прежней дуэли в Кишиневе с Зубовым. Во время дороги Пушкин в особенности беспокоился о том, чтобы по приезде домой не испугать жены, и давал наставления Донзасу, как поступить, чтобы этого не случилось.
Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе, которая раскрыла последние дни жизни Александра Сергеевича Пушкина через воспоминания Донзаса, его секунданта, но которые были записаны на Амосовом.
Да.
Спасибо вам большое.
И вам спасибо.
Тамара Никитична.
Спасибо моим дорогим радиослушателям.
Говорили мы с народной артисткой России Тамарой Никитичной Ворониной.
Я счастлива быть приглашенной в эту студию.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.